эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 14 октября, пятница. Еще раз доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Встреча министров финансов «Большой двадцатки» в Париже. Первые результаты модернизации общего образования в Москве. Международный кинофестиваль «Tomorrow» завтра. Эти и другие темы, а также новости экономики и обзор прессы в ближайший час. А центральная тема нашей программы – предвыборные планы партии «Единая Россия». Собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за «Единую Россию»? Во втором части нашей программы мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Звонить к нам в студию можно по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы вы можете присылать и на пейджер 660 1046. Или можно отправить смс на номер плюс 7 903 743 2801. Сегодня и завтра в Париже пройдут встречи министров финансов «Большой двадцатки». Они состоятся на фоне увеличивающихся проблем в еврозоне, которыми озабочена уже не только сама Европа. Тем временем известные финансисты, включая Джорджа Сороса, дают европейским странам рекомендации по выходу из кризиса. Подробнее в материале корреспондента «Радио Свободы» Данила Гальперовича.
Финансовая двадцатка как никогда нуждается в воплощении в жизнь лозунга французского председательства в G20 «Новый мир, новые идеи». Новых идей по выходу из кризиса, да еще таких, которые бы разделялись большинством входящих в двадцатку стран, практически нет. Именно из-за этого представители Франции уже попросили своих коллег из других государств подготовить к двухдневным переговорам по 2-3 свежие мысли, чтобы было что обсудить. Финансовые ведомства двадцатки собираются в этом году уже в пятый раз, и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, несмотря на важность таких саммитов, реальный эффект от них появится не сразу.
Появление двадцатки не случайно. И это та площадка, на которой, скорее всего, и будут приняты какие-то меры, которые могут повлиять на развитие событий в мире. Мое мнение такое, что пока такие решения не будут приняты, потому что требуются неравные жертвы со стороны разных сторон. Нужно принимать решения, которые не кажутся неизбежными. И пока мнение в рамках двадцатки еще не созрело относительно сути того, что происходит. И поэтому оценить, какие вклады наиболее разумно ожидать от всех членов, еще пока нельзя. Кризис не зашел настолько далеко. И как это не неприятно, хотелось бы сразу от всего избавиться, плохого, чтобы опять все шло хорошо и так далее, но тем не менее не всегда все зависит от собрания даже самых высокопоставленных лидеров. Это как раз, мне кажется, тот случай. Но тем не менее я думаю, что, так сказать, еще примерно через 5-6 встреч двадцатки какие-то решения уже будут выработаны, потому что более ясна будет картина происходящих событий и угрозы, которые эти события влекут за собой.
Мнение Евгения Ясина о важности совещания в формате двадцатки разделяет и бывший министр финансов России, а ныне председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов.
Двадцатка форум важный, поскольку на нем действительно обсуждаются согласованные меры ключевых стран. Семерка или восьмерка уже не играет такой роли в силу того, что там не присутствует ни Китай, ни Индия, ни другие страны, рост которых на самом деле помог избежать серьезной рецессии за последние 3 года. Но все-таки на двадцатке не принимаются ключевых решений. Сейчас основная угроза исходит именно из европейской финансовой системы, причем именно финансовой системы, не столько суверенных долгов, сколько банковской системы европейских стран. Ясно, что решение проблемы находится внутри Европейского Союза. Остальные страны двадцатки могут просить, настаивать, предлагать какие-то решения. Решать должен сам Европейский Союз.
Суждение о том, что ключ к решению мировых финансовых проблем сейчас находится в еврозоне, поддерживают многие экономисты и политики. 12 октября известный инвестор Джордж Сорос и еще почти сотня знаменитостей, среди которых бывшие министры иностранных дел Германии и Франции Йошка Фишер и Бернар Кушнер, опубликовали в Financial Times письмо к властям Европы, в котором призывают их преодолеть долговой кризис в самое ближайшее время. Михаил Задорнов полагает, что еврозона устоит, хотя и ценой некоторых потерь.
Распад еврозоны означает по существу крах, может быть, не окончательный, но ясно, что надолго. Самой идеи Объединенной Европы, которая двигается от союза стали и угля к Европейскому союзу, к торговому сотрудничеству и дальше к политическому союзу. Этот путь понятен, и разрушение еврозоны на самом деле это отбрасывает на десятилетия назад само продвижение к созданию политического союза, к созданию Соединенных Штатов Европы. Я думаю, что все-таки эта тенденция будет продолжена, и евро неизбежно сохранится. Есть рецепт, то есть не только, собственно говоря, Сорос. Сорос предлагает публично, как правило, решения принимать, такие не публично. И, в общем-то, набор этих решений понятен. Это прежде всего все-таки признание неизбежного и дефолт Греции и Португалии, только двух стран, так называемой периферийной Европы, со списанием долгов, но с сохранением их в зоне евро. С немедленным пакетом помощи европейским банкам, которые держат облигации периферийных стран. И этот пакет не столь велик для Европы. И он может быть предоставлен как правительствами европейских стран, так и Европейским центральным банком.
Но как может быть сохранен евро, если одна или даже две страны объявят дефолт? Бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин говорит, что это возможно.
Одно другому, с моей точки зрения, отнюдь не противоречит. И Греция не захочет выходить из зоны евро даже после дефолта. Просто потому, что тогда частные долги тоже надо будет отдавать в евро, а не соглашения заключены в этом режиме. И никакие драхмы не пойдут, так сказать, да, в качестве оплаты. Или по такому курсу, который, в общем, сейчас трудно себе даже вообразить. А сама по себе зона имеет достаточно устойчивое ядро, и от нее могут отпадать определенные страны. Хотя такое отпадение, конечно, может вызвать большие проблемы. Но вот то, что сейчас уже решили, что будут спасать прежде всего банки, это разумная позиция, она, я бы даже сказал, неизбежная позиция. Видимо, про дефолт Греции все и так убедились, что это неизбежно. И уже ищут противоядие, так сказать, вот последствиям этого почти совершившегося факта.
Возможно, в рамках финансовой двадцатки предстоят и другие дискуссии. Например, вечный спор между США и Китаем о том, не занижен ли курс китайской валюты. Или, например, паразитирует ли Вашингтон на долларе, как о том заявляет Владимир Путин. Но европейский долговой кризис и способы выхода из него – это главное, о чем в Париже пойдет речь. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международное кредитное агентство Standard & Poor's понизило на 1 пункт кредитный рейтинг Испании. Избирком Орловской области может отказать в регистрации многим кандидатам в областную думу от КПРФ и ЛДПР. Как сообщил газете «Коммерсант», депутат областного совета Виталий Утешев, у избиркома возникли сомнения в подлинности представленных документов, в том числе паспорта лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу оппозиционной партии «Народной свободы» на отказ признать незаконным решение Министерства юстиции России, не зарегистрировавшего объединение. В суде Тихоокеанского военного флота сегодня оглашен оправдательный приговор по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года. Тогда погибли 20 человек, пострадали около 40. 30 сентября обоих обвиняемых капитана и матроса оправдала коллегия присяжных. Парламент Италии сегодня рассматривает вопрос о доверии премьер-министру Сильвию Берлускони. Голосование происходит на фоне нарастающего беспокойства по поводу долгового кризиса в стране и скандалов вокруг личности премьера. В Софии в четверг был взорван автомобиль болгарского журналиста Сашо Дикова. Никто не пострадал. Диков – программный директор частного телеканала «Канал 3», известен своей резкой политической позицией по отношению к властям. Американские официальные лица в среду вступили в прямой контакт с властями Ирана в связи с поступившей информацией о подготовке покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. США подозревают иранские спецслужбы в причастности к подготовке этого теракта. Тегеран это отрицает. В американском курортном городе Сил-Бич, штат Калифорния, задержан мужчина, убивший в четверг 8 человек в парикмахерском салоне. Еще один человек был тяжело ранен. И прибыль корпорации Google в третьем квартале текущего года выросла на 26%. Летом этого года Google запустила социальную сеть Google+, пользователями которой стали 40 миллионов человек. Курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 20 копеек, евро 43 рубля. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот несколько тем программы. «Балтийский дом» – фестиваль спектаклей Римаса Туминаса, книга «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии» и интервью с Александром Галибиным. Ведущая программы Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час. 14 часов 7 минут на Радио Свобода». В программе «Время свободы. Новости культуры». С 18 по 23 октября в московских кинотеатрах «Пять звезд» на Новокузнецкой, «Ролан» и «Пионер» пройдет международный кинофестиваль «Tomorrow завтра», создателем и лидером которого был Иван Дыховичный. В этом году, помимо нескольких программ, обещана ретроспектива фильмов Андрея Смирнова, включая его новую ленту «Жила-была одна баба». В конкурсе 8 полнометражных лент и одна короткометражка. Наш обозреватель Марина Тимашева разговаривала с программным директором фестиваля Антоном Мазуровым.
В этом году тема конкурса фестиваля Tomorrow формулируется «Исповедь, свидетельство, дневники». Значит, есть некая тема, которая объединяет программу.
Это тема всего фестиваля, она вообще смазывает игровое и неигровое между собой. Там документальная анимация, там есть чисто документальные картины, там есть игровые картины на основе совершенно четких автобиографических документальных событий, там есть мокюментари и смысловые две скобки, два главных фильма «Ариран» Кинки Дука и «Это не фильм» Джафара Панахи. В общем, это не игровое кино. Это фильмы-исповеди. Если мы говорим о мокюментаре, а у нас в конкурсе фильм «Охотник на троллей», это сфальсифицированная документальная хроника. То есть нам дают понять, что все сделано документально, но на самом деле все, что снято документально, является имитацией. А документальная анимация, румынская картина «Крулич», реконструкция неких реальных документальных событий судьбы одного человека по фамилии Крулич, нашумевшая в Восточной Европе история, очень резонирующая с тем, что у нас происходит с делом Ходорковского и с делом Магнитского, например.
В программе есть несколько фильмов российских режиссеров.
Картина Юрия Лейдермана и Андрея Сильвестрова попала к нам из Венеции. Юрий Лейдерман – это известный поэт, критик, художник. Живет он в Берлине, он приедет представлять фильм. Не зря он назван «Орнамент». Это коллаж из маленьких кусочков. Идеально попадает во всю эту идею исповеди, потому что там бьется вот это его одесское, еврейское, художническое такое начало, автобиографическое. Картина «Леша» – это короткометражный фильм, снятый за 0 рублей 0 копеек. Фестиваль себя посвящает малобюджетному и безбюджетному кино, чтобы показать тем, кто хочет снимать кино, как это можно делать. Так вот, фильм «Леша», снятый год назад, когда вся центральная Россия горела. Фильм «Монолог» героя, соседа, режиссерши где-то в Рязанской губернии. Сгорела вся деревня, и практически единственный житель, кто там остался, вот этот Леша, они с режиссером идут искать кошку, потерявшуюся, и он произносит некий монолог. Такой монолог без единой купюры мог бы быть произнесен жителем Рязанской деревни вот 100 лет тому назад. «Тяга» – тоже конкурсная картина, совершенно неизвестный режиссер, вгиковец, дебютант Иван Черняев. Это триптих, и там три героя. Всех их объединяет то, что они все тренируются, видимо, вместе с режиссером Иваном Черняевым, занимаются кикбоксингом или боксом в одном спортивном зале. Один актер, другой тренер, третий совершенно загадочный, опасный персонаж. Все эти вот конкурсные фильмы, они не такие яркие, не такие как бы законченные, не такие еврообработанные, как принято. Они сделаны шершабо.
То, о чем вы говорите, стирание грани между художественным или игровым кино и кино неигровым документальным. Есть объяснение тому, почему такова тенденция?
У нас кинематограф системы поддержки всерьез не существует. Оно выбивается в такие самоделки. Самоделки предполагают, что человек, не имея финансовой возможности, не имея серьезной продюсерской и профессиональной подпитки, делает на основании подручного материала. Подручный материал часто не игровой материал. И помимо того, что у нас есть школа, как Костомаров, например, работает с разными модификациями неигрового кино профессионально. Но а в мире сложнее. Вот это одна из форм изощрения киноязыка. А Кинки Дук, ну, ему это не было свойственно, но по тому же фильму мы узнаем, что у него погиб какой-то человек, важный для фильма или близкий Кинки Дуку, и это перевернуло Кинки Дуку. Он на 3 года замолчал, и вот это переживание индивидуальное привело ему к тому, что он снял вот такой фильм, совершенно нетипичный для него. И это, опять же, дало ему возможность второй раз как-то переродиться, потому что у него опять явно творческий подъем, и он тут же в этом году снял вторую картину, она была в «Сан-Себастьяне». У Панахи другая ситуация. Это иранский авторитарный режим оградил именно этого режиссера системой запретов, по которому он не может снимать кино. Соответственно, у Кинки Дука изнутри его заблокировало что-то, а этого снаружи. И фильм буквально из него сочится. прямо вот физически зритель будет смотреть, как из режиссера сочится фильм, когда у него закрыты все возможности, и прямо перед ним лежит бумага, где написано, что он не может делать. Давать интервью там, и там по списку. Поэтому эта тенденция, она рождается, во-первых, от изощрения киноязыка, во-вторых, от особенностей тех стран, которые привносят что-то свое в мировой кинематограф, в том числе России, и, главное, феноменальным путем от личности таких больших художников, с которыми что-то внутри или снаружи происходит.
Наш обозреватель Марина Тимашева разговаривала с программным директором фестиваля «Tomorrow завтра» Антоном Мазуровым.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В столичном департаменте образования подводят первые итоги пилотного проекта, цель которого – создание единого московского стандарта качества образования. Разница между верхним и нижним порогом бюджетного финансирования московских школ колеблется от 60 до 120 тысяч рублей за ученика. Чтобы восстановить принцип равной доступности и выровнять качество обучения, в марте этого года был запущен пилотный проект. О том, что изменилось в школах, участвующих в эксперименте, расскажет Тамара Лилин.
Сначала участниками проекта стали 125 средних общеобразовательных школ по одной из каждого района Москвы. Практически все они получили дополнительную финансовую поддержку, и в июле к ним присоединились еще 134 общеобразовательных учреждения. В октябре число участников выросло до 60% от общего числа столичных школ. Денег, правда, департамент больше не выделил, но школы получили возможность распоряжаться своим бюджетом при условии, что они не изменят программ и не сократят часы дополнительного образования. О уже достигнутых результатах рассказал руководитель Департамента образования Москвы Исаак Клина.
Первое. Сегодня повысился интерес семей к этим школам, и количество детей, которые в них хотят учиться, практически у всех школ увеличилось. Второе. Мы с вами понимаем, что это стало возможным только благодаря тому, что у самих педагогических коллективов повысился интерес к семье, к ученику, к мнению о себе. И это, конечно, было бы невозможно, если бы это не отражалось и в повышении заработной платы. Мы посмотрели заработную плату за сентябрь по сравнению с зарплатой за март, которая была до начала пилотного проекта. Естественно, ни в одной школе средняя зарплата не снизилась. У большинства школ она повысилась примерно на 8-9%. Но есть школы, это означает, что они были особо недофинансированы, где заработная плата выросла и на 15-18%. И есть уникальный случай, где даже на 30%, но таких школ немного. В основном повышение составило 8-9%, в некоторых школах там 12-15%. Я еще раз повторюсь. Все финансово-экономические механизмы – это только механизмы. А цель – это, конечно, лучшее, чем прежде, отношение школы к ребенку, к семье ребенка и повышение на этой основе качества образования наших московских детей. Я думаю, что можно так сказать, что сегодня объединяются в единое целое интересы администрации школы, учителей и родителей.
Поможет ли финансовая самостоятельность школ повысить качество столичного образования, я спросила у главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Вот этот эксперимент, он достаточно важен, потому что в рамках этого эксперимента ответственность и права, во всяком случае, планируются, спускаются на уровень школ. Если я не знаю, как это будет развиваться, но планируется, что школа получает значительно большую самостоятельность, как минимум в управлении средствами. В принципе, это движение в правильном направлении. Да, потребностей в связи с переходами вот этими будет больше, но основная задача сейчас, которая сваливается на администрацию, в том числе, во-первых, приобретение необходимых навыков управления финансами. Теоретически, в общем, Москва старалась их готовить. Что касается практически, то я думаю, что это еще должно стать навыком, а не теоретическим знанием. Но, тем не менее, во что директора упрутся, да и упираются сейчас, это проблема распределения вот этих вот бонусов преподавательских за индивидуальные успехи. Это проблема создания критериальной базы, потому что в зависимости от того, что будет поддерживаться, в частности, дополнительными выплатами там на уровень 30-40%, это и будет исполняться. Опасность, которая там существует при быстром внедрении, заключается в том, что критерии успешности педагога могут оказаться чрезвычайно формальными на старте. Мы недавно проводили здесь у себя небольшую встречу директоров, которые втянуты в этот эксперимент, который показал нам, что на самом деле они еще совсем не решили, какие критерии, характерные для этой школы, каждой конкретной, они собираются выдвигать в качестве оснований для выплаты вот этих бонусов. В этом отношении ситуация происходит слишком быстро для них, и поэтому они втягиваются в систему, не всегда осознавая, что выбор критериев успешности во многом будет влиять на будущее вот этой школьной организации. Вот эта опасность, безусловно, существует.
Действительно, критерий оценки качества преподавания – один из тех сложных вопросов, которые, помимо прочих финансовых, скоро придется решать директорам всех московских школ, а не только участникам пилотного проекта. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Что будет предпринимать украинская оппозиция после приговора Юлии Тимошенко? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак, ведущий Виталий Портников. Время гостей в 11 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Центральная тема нашей программы – предвыборные планы «Единой России». Накануне в прессе появилась информация о том, что Кремль ставит перед региональными чиновниками и партией власти планку по парламентским выборам. Их задача – повторить результат 2007 года. «Единая Россия» должна получить 65% голосов в среднем по стране. Однако в самой партии заявили, что никаких разнарядок по голосованию не существует. Собираетесь ли вы и ваши знакомые голосовать за «Единую Россию»? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В островном государстве Папуа-Новая Гвинея 28 человек погибли в авиакатастрофе. Четверым удалось спастись. Среди них два пилота из Австралии и Новой Зеландии. В том же государстве сегодня произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Предупреждения об угрозе цунами также не поступало. Международное кредитное агентство Standard & Poor's понизило на один пункт кредитный рейтинг Испании. В соседней Португалии, которая также переживает долговой кризис, правительство предлагает ужесточить меры по сокращению бюджетных расходов. В суде Тихоокеанского военного флота сегодня оглашен оправдательный приговор по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года. Избирательная комиссия Орловской области может отказать в регистрации многим кандидатам в депутаты областного совета от КПРФ и ЛДПР. По данным газеты «Коммерсант», у избиркома возникли сомнения в подлинности представленных документов, в том числе лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу оппозиционной партии «Народной свободы» на отказ признать незаконным решение Минюста, не зарегистрировавшего объединение. На Украине сегодня проходят массовые акции. Левые организации проводят день антифашистских действий. Националисты выйдут на митинги, приуроченные годовщине создания украинской повстанческой армии.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седдикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за «Единую Россию»? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать через несколько минут. «Единая Россия» опровергла сообщение о процентных разнарядках по регионам на парламентские выборы. О тайных планах Кремля рассказала газета «Ведомости». По ее данным, администрация президента России требует от губернаторов обеспечить «Единой России» на предстоящих выборах в государственном. Государственную Думу 65% голосов избирателей. По сведениям газеты «Ведомости», инструктажем глав регионов занимаются кремлевские чиновники и функционеры партии власти. Информация о так называемых процентных разнарядках по регионам не является тайной, считает один из лидеров питерского «Яблока» Борис Вишневский. С ним беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Перед каждыми выборами ставятся такие задачи. Это редко оформляется документально. Обычно в устной форме это доводится до всей административной системы, как планка, которую надо достичь, из-за недоставания, до которой могут последовать какие-то санкции. Я думаю, что в ситуации, которая есть сегодня, добиться такого результата на честных выборах партии власти будет никак невозможно. И совершенно неудивительно, что результаты будут достигать известными методами. Будут подделывать протоколы, будут сбрасывать бюллетени, пользоваться иными методами, но результат не гарантирован. Все зависит, на мой взгляд, от гражданской активности. Вот чем плотнее будет система наблюдения, тем сложнее будет выполнить эту задачу и подделать результаты, потому что обычно их достигают тогда, когда нет сопротивления. Когда нет наблюдателей, когда нет членов комиссии, даже с совещательным голосом у оппозиции. Кстати, еще легче всего их достигают тогда, когда оппозиция просто отворачивается от выборов, заявляя, что на них или не пойдет, или будет портить бюллетени. Это лучший подарок, который можно сделать властям в этой ситуации. Если люди не просто будут участвовать в выборах, а, например, еще и предложат свои услуги оппозиционным партиям, кто бы как о них ни думал, в качестве наблюдателей, членов комиссии совещательного голоса, и закроют хотя бы большую часть избирательных участков, то я думаю, что это будет очень серьезный заслон на пути возможных фальсификаций, не будет там нигде никаких 65%.
Газета отмечает, что к сильным регионам относятся Москва, Поволжские и Кавказские республики. Ну, Кавказские республики понятно, там административный ресурс сильнее, чем в других регионах. А почему эксперты к сильным регионам относят Москву? Все-таки Москва – это разношерстная публика.
Публика это разношерстная, но в Москве за долгие годы правления Юрия Михайловича Лужкова вертикаль избирательных комиссий, которые еще сверху страхуются судами, отважена так, что возможны любые электоральные чудеса. Меня вот каждый раз удивляло, вот как так получается, что вот ровно тех, за кого призывал голосовать Юрий Михайлович Лужков, только тех и избирают. А за кого он не призывал, тех не избирают. Как получается так, что явка почему-то чудесным образом в 20-градусный мороз увеличивается на 30% за последний час голосования с 9 до 10 вечера и так далее. В Москве, повторяю, все это давным-давно отважено. И результаты голосования в Москве за все годы, видимо, дают основания отнести ее вот к таким сильным с точки зрения административного ресурса регионам.
С лидером питерского «Яблока» Борисом Вишневским беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Итак, собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за «Единую Россию»? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с своим ответом можно отправить на наш пейджер 660 1046. Отправляйте также смс на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте, на форуме www.svobodanews.ru. С нами на связи Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, доброе утро. Собираетесь ли ли вы или ваши знакомые голосовать за «Единую Россию»?
Доброе утро. Я с кем разговаривал, и в том числе я, не собираемся голосовать за «Единую Россию», потому что с приходом этой партии значительно ухудшилась жизнь инвалидов, в частности, инвалидов по зрению. Оформление индивидуальной программы реабилитации, которую придумала партия «Единая Россия», я называю пыткой для инвалидов. Самая настоящая пытка. И ничего для того, чтобы это дело упростить, эта партия не делает. Ну, знаете, когда политика превращается в пытку для инвалидов, ну, за такую партию голосовать ни в коем случае нельзя. Я призываю, хоть зомбируют нас на то, что все решено, все предрешено. Я призываю прийти обязательно на выборы и проголосовать за любую проходную партию, кроме «Единой России». Так мы только заставим задуматься этих дельцов. Спасибо большое.
Геннадий, спасибо. Это было мнение Геннадия из Ленинградской области. Александр из Сызрани прислал сообщение на пейджер. Никогда не голосовал и впредь не проголосую за партию, виновницу распада всех общественных связей в стране. Какая разница, за кого голосовать, все равно победит «Единая Россия». Это ясно, пишет нам Андрей, также на пейджер. Никогда не отдам свой голос за партию чиновников, безнаказанно разворовывающих мою страну. К сожалению, эта орда пока не пустит Россию по ветру, будет править за счет беспрецедентной фальсификации на так называемых выборах, пишет Василий Данилович. С нами на связи Владимир из Ростовской области. Владимир, доброе утро, ваше мнение.
Доброе утро. За «Единую Россию» голосовать ни в коем случае нельзя. Это просто очевидно, это по жизни видно. Два слова о выборах как таковых. Выборы уже прошли, и декабрьские, и мартовские. Ситуация объясняется словами: «Без меня, меня женили». Конституционное влияние представительной власти на исполнительную ничтожно, а о реальном и говорить не приходится. В выборах с 99-го года участия не принимаю. Спасибо.
Спасибо. Александр из Москвы нам дозвонился. Александр, вы будете голосовать за «Единую Россию»? Может быть, ваши знакомые собираются?
Что сказал человек предыдущий. За «Единую Россию» голосовать нельзя ни в коем случае. Я буду голосовать только за Зюганова. За коммуниста буду голосовать. Только за Зюганова. Спасибо вам большое.
Спасибо, Александр. На сайте у нас есть несколько сообщений. Я обычно голосую за маргиналов из жалости, чтобы поддержать немного отстающих. Но вот многие мои знакомые и даже друзья собирается голосовать за «Единую Россию». Путин, куда ни кинь, все-таки популярен на севере. Вот такой парадокс. Сергей Носков из Москвы нам пишет: «Путин зачистил от конкурентов все вокруг, и голосовать просто не за кого. В то же время и бесполезно, так как результат ясен заранее. Путин боится потерять власть, опасаясь нести ответственность за те беззакония, совершенные им и его прихлебателями. Что делать, не знаю». Сообщение на пейджер нам отправила Роза. «Наша семья и ближайшие родственники в количестве 28 человек никогда не будут голосовать за последующие КГБ и их прихвостни в лице «Единой России». Владимир из Новороссийска. Владимир, доброе утро. Вы будете голосовать за «Единую Россию»?
Буду только в одном случае. Если в оставшееся время «Единая Россия» уничтожит класс олигархов, как класс паразитов, иначе буду голосовать за КПРФ.
Спасибо, Владимир. Владимир из Новороссийска. Галина из Москвы. Галина, доброе утро, ваше мнение.
Доброе утро. Я всех приветствую. Вы знаете, я с вами, у меня боль, я сама в сомнении. Я сама никогда не голосовала этот раз, но дело в том, что мои дети в таком отчаянии, они мне сейчас заявили, говорят, мы лучше будем голосовать за Зюганова, чем вот сейчас идти за Путина. И я в отчаянии, я убеждаю, и я не знаю, что мне делать.
Спасибо, Галина. Это была Галина из Москвы. Вот сообщение на пейджере. «Я уже 20 лет живу в своей стране без своего президента. Это вовсе не значит, что мне следует голосовать за «Единую Россию», пишет нам Юрий. ЛДПР и КПСС – это филиалы «Единой России». И это еще одно сообщение. Короткое сообщение с ответом просто «нет, не буду голосовать за «Единую Россию». Татьяна нам пишет: «Я никогда не голосовала за эту партию. Я перечеркиваю бюллетень крест-накрест. В этот раз буду голосовать за Яблоко». Кстати, было голосование 7 октября на другом радио. Вы поздравили бы Путина с днем рождения. Проголосовали «да» 10, «нет» 90. Вот такой рейтинг руководителя России. Александр из Таганрога. Александр, доброе утро. Вы собираетесь голосовать за «Единую Россию» или, может быть, ваши знакомые?
Алло.
Да, Александр, мы вас слушаем.
Это Александр из Таганрога. Ни я, ни мои знакомые вот буквально все, с кем я разговариваю, все против Единой России. Но побеждает всегда она. И приходим и случается то, что опять придут к власти коммунисты. И повторится тот же самый сценарий, который был все годы, весь век. И это докажет то, что одни коммунисты, которые стали в оппозицию, они коммунисты, а вторые коммунисты у власти, КГБ и коммунисты. И опять все перевернется с ног на голову. Я всегда голосовал за яблоко. Необходимо вести избирательные бюллетени против всех.
Спасибо. Это был Александр из Таганрога. Еще одно сообщение на пейджере. Ни я, ни мои друзья не голосуют за Единую Россию. В бюллетене голосования мы проставим галочки за всех кандидатов, написал нам Виталий из Москвы. Благодарим наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Федеральный бюджет России в январе-сентябре, по предварительным данным Министерства финансов, был исполнен с профицитом, составившим 2,8% ВВП. В прошлом году расходы федерального бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Международные резервы России за неделю с 30 сентября по 7 октября сократились на 6,4 миллиарда долларов, или примерно на 1,2%, составив в итоге 510,4 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 3,2 триллиона, а в Японии 1,1 триллиона. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился на 61% к уровню 9 месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Почти 90% этого объема пришлось на новые легковые автомобили, ввоз которых за три квартала в годовом исчислении вырос более чем наполовину. Пошлина на экспорт нефти из России в ноябре может составить около $393 за тонну, на $18 ниже, чем в сентябре. Это ровно половина средней экспортной цены российской нефти за период с 15 августа по 12 сентября, составившей, по данным Министерства финансов, почти $108 за баррель или $786 за тонну. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Эни», на 60% контролируемая государством, в четверг провела первые пробные поставки в Италию природного газа из Ливии по трубопроводу, который проложен по дну Средиземного моря до Сицилии. Он был закрыт 8 месяцев назад. Ранее поставки ливийского газа покрывали 12% общих потребностей Италии. Производство нефти на одном из контролируемых компаний «Эни» месторождений в Ливии было возобновлено в конце сентября. На долю ливийских месторождений и вместе взятых еще недавно приходилось почти 15% общей добычи нефти и газа итальянской компании. В целом же на долю Италии, по экспертным оценкам, еще в 2010 году приходилось 28% всего нефтяного экспорта Ливии, 15% ливийской экспортной нефти получала Франция, 11% – Китай и по 10% – Германия. И Испания. В общемировом экспорте нефти доля Ливии составляла около 2%.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. А я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 20 копеек, евро 43 рубля 2 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международное кредитное агентство Standard & Poor's понизило на 1 пункт кредитный рейтинг Испании. Избирком Орловской области может отказать в регистрации многим кандидатам в областную думу от КПРФ и ЛДПР. Как сообщил газете «Коммерсант», депутат областного совета Виталий Утешев, у избиркома возникли сомнения в подлинности представленных документов, в том числе паспорта лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу оппозиционной партии «Народной свободы» на отказ признать незаконным решение Министерства юстиции России, не зарегистрировавшего объединение. В суде Тихоокеанского военного флота сегодня оглашен оправдательный приговор по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года. Тогда погибли 20 человек, пострадали около 40. 30 сентября обвиняемых, капитана и матроса, оправдала коллегия присяжных. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь несколько тем из российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Я вижу одну из публикаций в московских новостях, называется «Гуманизация Единой России. Народный фронт поддержит Дмитрия Медведева». Что это означает?
Дело в том, что об этом заявил Николай Федоров, бывший министр юстиции и автор программы, народной программы «Единой России». Ну, об этом его заявлении, в котором он признает необходимость создать новые уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, пишут сразу несколько российских газет. Московские новости приводят слова Федорова, который говорит, что действующий уголовный кодекс в результате многочисленных поправок и дополнений приобрел несистемный, лоскутный характер. Бывший министр юстиции подчеркивает, что нужно сократить сферу применения лишения свободы и по приговору суда, и во время расследования уголовного дела. Он также предлагает усовершенствовать процедуру назначения судей, сделать обязательной публичную проверку квалификации кандидатов на судебную должность, включая сдачу квалификационных экзаменов в письменном виде с публикацией ответов в интернете. Адвокат Евгений Черноусов в разговоре с московскими новостями пояснил, что для успеха предприятия у государства должна быть какая-то конкретная программа, а не простые заявления о гуманизации. Депутат Госдумы, входящий в Комитет по безопасности Михаил Гришанков, считает, что программа власть уже есть и выполняется. За последние годы уже многое сделано президентом в направлении гуманизации, например, смягчение наказания за экономические преступления, говорит он. Развивая идею гуманизации правосудия, Медведев уже внес в Думу 3 пакета поправок в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, заключает газета «Единороссы», продолжают встраивать образ Дмитрия Медведева в свою избирательную кампанию. Независимая газета в продолжении темы отмечает, что скандальные смерти в СИЗО подтолкнули преобразование судопроизводства. Вместе с тем, некоторые эксперты, опрошенные изданием, соглашаясь с критическим взглядом Федорова на современное судопроизводство, не разделяют идею радикального обновления законодательства. Подробнее об этом «Независимо» и «Московские новости».
Газета «Коммерсант» пишет о том, что правозащитники жалуются президенту на неуставные отношения. Заголовок: Дмитрия Медведева просит остановить военный призыв. Что имеется в виду?
Представитель главной военной прокуратуры Борис Хубиев вчера заявил, что специально созданная межведомственная группа разрабатывает законодательную базу для создания в российской армии военной полиции. Ну, это не новость, уже говорили о том, что военная полиция начнет действовать в 2011 году. Сейчас говорят о том, что раньше 2012 года не получится. Предполагается, что сотрудники военной полиции будут расследовать все происшествия в войсках, в первую очередь проявление дедовщины. Хубиев уточнил, что первое время новая структура будет функционировать в воинских частях как комендантская служба. Однако, по его словам, правовой статус военной полиции еще не определен. По данным прокуратуры, только с начала 2011 года в армии зафиксировано более 1500 случаев дедовщины. И это несмотря на то, что в вооруженных силах остались только молодые люди, призванные на год. За это же время в армии произошло 120 самоубийств. Ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова считает эти данные близкими к истине. Однако, по ее мнению, военная полиция не будет эффективной до тех пор, пока полностью не станет контрактной и профессиональной. Тем временем 22 правозащитные организации из разных регионов России обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Обращение подписали представители общества «Мемориал», организации «Материнское право», правозащитники из Пскова, Хабаровска, Нижнего Новгорода и других городов. Оно касается инцидента с призывником Русланом Айдерхановым. Глебом, призванным в воинскую часть Свердловской области. Он был найден повешенным за пределами части. «Мы убеждены, что при сохранении призыва в его российском варианте невозможна модернизация страны», говорят авторы обращения к президенту.
И Союз правых сил вновь станет партией. Об этом пишет газета «Известия». Кто создает Союз правых сил?
Бывшие участники «Правого дела» намерены ввести его актив в новую старую структуру, пишет «Известия». Отколовшиеся от «Правого дела» политики воссоздают Союз правых сил. Об этом «Известиям» рассказал член президиума возрожденного общественного движения Алексей Карамурза. По его словам, уже сейчас в движение вступают те, кто не участвует в федеральных и региональных выборах от «Правого дела». В ближайших планах организаторов нового старого Союза правых сил восстановить прежнюю численность структуры на момент ее расцвета в начале 2000-х годов, то есть 45 тысяч человек, а весной после соблюдения всех юридических формальностей подать в Министерство юстиции документы.
Самые заметные газетные публикации представила наш обозреватель Мария Страйкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Ведущая американская телесеть CBS и журнал Vanity Fair провели опрос, имевший целью выявить различия в отношении к Китаю и России среди американцев в зависимости от их партийной принадлежности. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Сегодняшний выпуск подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Понятно, что послужило информационным поводом для проведения опроса по Китаю, набирающей силу противостояния между США и КНР в области торговли. Но почему решили пристегнуть к этому опросу и Россию? Отвечает профессор политологии университета Браун Сергей Никитич Хрущев.
Россия, по-моему, пристегнута естественно. Мы живем еще в ностальгии по холодной войне. В Америке есть опасения, что завтра вдруг Россия очнется и опять станет сверхдержавой, и опять будет грозить американцам. Поэтому страна все время спрашивает, как мы с друг с другом дружим или не дружим. Кстати, то же самое происходит и в России.
В разбивке по партийному признаку 37% республиканцев считают Россию союзником против 49%, которые считают ее врагом. В лагере демократов расклад иной. 61% видят в России друга и только 27% неприятеля. Неожиданны ли эти цифры?
Нет, тут, так сказать, по-моему, нормально. Республиканцы, они всегда подходят к решению таких вопросов, я не хочу сказать более примитивно, но более прямолинейно. Опять же, вы не с нами, значит, вы против нас. Демократы, так сказать, в силу различных причин, они больше склонны подумать, так сказать, перед тем, как ответить, и поэтому это естественные колебания, знаете, туда-сюда.
Как показал опрос, отношение Китая и России со стороны республиканцев, и пусть в меньшей степени, но и демократов тоже настороженное. Хотя Москва, по крайней мере, в экономической области, в отличие от Пекина, не бросает вызов Соединенным Штатам. Мой собеседник объясняет это сохраняющимся влиянием на сознание американцев геостратегического фактора в мировой политике.
Было столкновение в Осетии в 2008 году. И какая была реакция? Реакция была: о, сейчас Россия решила, так сказать, опять завоевать себе эту страну, и это будет восстановление Советского Союза как сверхдержавы. Но это же совершенно не соответствует действительности, но это всегда существует. Тут важна тенденция, в какую сторону это происходит, нарастает ли негативное отношение или снижается.
В Соединенных Штатах набирают обороты предвыборная президентская кампания, и тут появляется такой опрос. На какие круги он рассчитан?
В первую очередь политики, потому что политики подстраиваются под настроение людей. Во-вторых, это, естественно, люди, которые изучают общественное мнение, люди, которые тоже хотят понять, куда мы движемся.
Если бы профессор Хрущев сам составлял опросник, касающийся американо-российских отношений, включил бы ли он в него те вопросы, которые вошли в обсуждаемую анкету?
Нет, конечно, я бы не спрашивал, является ли эта страна врагом. Или является эта страна союзником. Я своих студентов учу, насколько в государственных интересах Китая или России дружба с другой стороной, или с их стороны хорошие отношения с Соединенными Штатами. И я думаю, мы получили бы другие ответы, потому что, например, Америка сейчас не может вдруг закрыть Китай и сказать, ну хорошо, мы будем жить без Китая. Невозможно, мы живем за счет этой торговли. Китай тоже не может сказать, что мы завтра с Америкой иметь дело не будем. Поэтому мы должны, как во всяком общежитии, понимать, что в наших собственных интересах. И вот это бы я задавал, а не вопрос такой, враг или не враг.
Говорил профессор политологии университета Браун Сергей Никитич Хрущев. Кстати, на вопрос, почему со спонсором анкеты наряду с солидной телесетью CBS выступил глянцевый журнал Vanity Fair, он затруднился ответить.
Рубрику «Общественное мнение» подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Центральная тема нашей программы – предвыборные планы «Единой России». И в этой программе мы спрашивали наших слушателей, собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за партию власти. Несколько ответов, которые пришли на наш пейджер. Ни я, ни мои друзья не голосуют за «Единую Россию». В бюллетене голосования мы собираемся проставить галочки «За всех кандидатов», пишет нам Виталий из Москвы. Я уже 20 лет живу в своей стране без своего президента. Это вовсе не значит, что мне следует голосовать за «Единую Россию», пишет нам Юрий. Никогда не отдам свой голос за партию чиновников, безнаказанно разворовывающих мою страну. К сожалению, Тарда пока не пустит Россию по ветру, будет править за счет беспрецедентной фальсификации на так называемых выборах. Это сообщение отправил нам Василий Данилович. Какая разница, за кого голосовать, если все равно победит «Единая Россия»? Это ясно и очевидно, пишет нам Андрей. Никогда не голосовал и впредь не собираюсь голосовать за партию, виновницу распада всех общественных связей в нашей стране. Еще одно сообщение, которое отправил нам слушатель Николай из Северодвинска. Вопрос мы задаем, собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за «Единую Россию». Из двух зол я предпочту выбрать меньше и проголосую за коммунистов. Голосовать за собственную нищету и в конечном счете гибель – это же надо в конце концов такое придумать, пишет нам Кузьма. Владимир Михайлович из Ульяновска, мало кто из горожан будет голосовать за «Единую Россию». Они столько наворотили и в стране, и в том числе в нашей области. Центральная тема нашей программы – предвыборные планы «Единой России». На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Сетикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Грани времени». Дипломатическое наследство, доставшееся новому послу США в Москве Майклу Макфолу, ведущий программы Владимир Кармурза анализирует с руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран Владимиром Согриным. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени, а мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Хорошего вам дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно
выбрать. Дети были крайне истощены, у многих обнаружились апрелы.
Тот закон, по которому будут проходить выборы и в законодательное собрание государства.
Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда красной молодежи все равно вышли на...
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».